над Волгой.
«Дождь над Волгой», Мария Карманова у микрофона, 5 июля, понедельник, самый разгар лета, и, в общем-то, погода, и окружающий новостной фон только и способствует тому, чтобы задуматься в самый понедельник о походах на пляже. Ну, о пляже, о его благоустройстве, о недавнем открытии мы и поговорим сегодня в рамках проекта «Дождь над Волгой», «Урбан понедельник», так мы называем эфиры, которые с периодичностью один раз в неделю выходят на «Серебряном дожде». В гостях у меня сегодня архитекторы, представители Союза саратовских архитекторов Евгений Спирин и Дмитрий Назимов. Дмитрий, Евгений, добрый день.
Добрый день. Привет, приветствую.
Открытие саратовского пляжа. Новость хорошая или, с архитектурной точки зрения, спорная? Как оцениваете?
Да хорошая однозначно, но мне так кажется. Я все-таки считаю, что в любом случае освоение территории выхода города к реке – это, ну, положительный фактор. Потому что, ну, до сих пор все помнят эту территорию заводскую. Как заводская, она изначально как бы исторически сложилась так, что она использовалась заводами, фабриками, там, мукомольнями.
Некоторые помнят еще ее как лодочную базу, например, очень даже большую. Некоторые любили эти территории. И с Волгой так или иначе, вот с использованием ее в целях отдыха, это место тоже так или иначе было связано.
Да, ну вот и, ну, все-таки ее раскрытие для города, это, мне кажется, очень важный и нужный факт. Фактор.
Ну, то есть, и с человеческой точки зрения, что наконец-то нам есть где искупаться, да, город на Волге без собственного пляжа, это всегда был такой известный саратовский парадокс. С другой стороны, наверное, есть масса самых разных нареканий, по крайней мере, многое в сетях обсуждается, много есть вопросов, но, видимо, что-то будет и дорабатываться. Вот с профессионального взгляда, что может, наверное, так, к чему можно придраться, что может особенно задеть?
Очень шумно вот этот забор обсуждают, который отгораживает...
Пляж и забор, да, это прям новость последних дней.
Да, отгораживает, который Волгу от людей. Но фактически вот в том месте, где сам между двумя молами, тот участок, который является, собственно, сам солярием и пляжем, он, ну да, действительно, он каким-то странным забором посередине вдоль всего этого пляжа разделен. Ну, не знаю, чем руководствовались проектировщики, там устанавливая этот забор.
Ну, а чисто технические предпосылки для этого есть?
Ну, не знаю, возможно, это был просто, там есть перепад в метр подпорной стенки. Возможно, вот была, наверное, какая-то там попытка защитить людей от падения с метровой высоты в песок. Ну, не знаю, что можно получить при падении с метровой высоты в песок, даже если ты спиной туда упадешь, ну, там, наверное, даже детские горки, наверное, большую высоту имеют.
Ну, с другой стороны, мы все понимаем, что даже за это у нас вряд ли кто-то хочет отвечать. Лучше перестраховаться и забором себя...
Ну, мы вообще не должны забывать, что критикуют те люди в основном... Те люди критикуют в основном, которые... свои дворы, в первую очередь, запирают все в заборы. Сегодня через Саратов пройти практически невозможно нигде. Мало того, практически во многих местах нарушена тема пожарной безопасности, и не дай бог, при каком-то возгорании машина просто не может проехать там во двор, еще что-либо. Может быть, надо начать про заборы разговаривать в самом городе. А касательно того, что мы получили на самом, я не знаю, мол это можно назвать, нельзя.
Но там два мола и в середине намытый песок.
Ну, на самом деле я могу только поздравить жителей Саратова с тем, что наконец сбылась мечта, и на городе на Волге появилась Волга. Вот. То, как это выглядит, ну, мы обсуждали вот до эфира. Ну, я склоняюсь все-таки к тому, что эволюция, ее обмануть нельзя. Она ступенчатая, и мы должны пройти и такой этап.
И этап забора между ступеньками.
Ну, в том числе. Нет, просто мы видим, как семимильными шагами за последние два года Саратов преображается. Он преображается. Причем преображается в прекрасную сторону. И сегодня уже можно попасть в Саратов, вот если отвлеченно, то, ну, он достаточно интересный стал, особенно центр. И мало того, и не центр, и везде мы приводим сейчас, ну, к нормальному состоянию инфраструктуру. Я понимаю, что это тот этап, который необходимо пройти, и потом будет следующий этап.
Ну, если...
Когда мы уже будем задумываться, какое покрытие, какая площадка, какое ограждение.
Ну, если этой логикой пользоваться, что эволюцию нельзя обмануть, получается, что тот снос ларьков, который в центре города проходит, то благоустройство территории, появление велодорожек, появление какой-то инфраструктуры для... не знаю, мам с колясками и вообще наличие каких-то новых мест, где можно посидеть в городе на лавочке, в тенечке, это этап, который мы должны бы были пройти еще несколько десятков лет назад.
Ну, 10 лет как минимум, я думаю, но в целом, ну, мы проходим его так.
В ускоренном режиме.
Я рад тому, что мы проходим. А безусловно, если... то есть есть определенные нарекания у меня лично есть, да, к этому забору. Я понимаю, что на сегодняшний момент... За последние там, 3-4 года сделано и, не только проектов, уже реализованы эти проекты по благоустройству вот, в колоссальном количестве. Все это как бы в эгидах, под эгидой Дома РФ происходит, Министерство строительства. То есть уже есть образцы того, как бы хотелось сделать. Вот понятно, мы смотрим на то, что получилось, и понимаем, что это делалось без оглядки вот на эту практику. И на тот кейс, который сегодня сформирован уже правительством в других городах. Ну, вот это, наверное, немножко удручает. Но я еще раз повторюсь, я не вижу ничего страшного. Это всегда можно переделать. Я понимаю, что это, конечно, деньги. Но тут основная проблема в том, что у нас нет времени на осмысление задач. И вот здесь я вот этот результат, он, скорее всего, от этого получился.
Ну, это все, опять же, потому что эволюцию мы стремимся немножечко ускорить.
Да, мы ее ускоряем, но так делать нельзя. Вот и все.
Если сравнивать, как многие сравнивают саратовский новый пляж, вновь приобретенный, с пляжем Самары, например, и приводят самарский пример как такой идеальный и желанный для нас здесь. Насколько это правильно сравнивать два города? Здесь законы эволюции, что в разных городах должны по-разному действовать, получается?
Ну да, учитывая, что там пляж существует всегда, по-моему, он как существует? Всегда.
Ну, практически, да, сначала.
То есть изначально то, что Саратов развернулся от Волги в сторону центра и обусловило вот такую сложную ситуацию с пляжем.
Исторически отсекли Саратов от воды, промышленной зоны, железной дорогой. То есть, ну, и вот мы и так развивались, да. Все правильно, очень хорошая ассоциация. Сейчас мы избушку развернули.
Что это значит в архитектурном смысле? Означает ли это необходимость приведения к какому-то единому знаменателю тех объектов, которые еще на Волгу выходят? Какие это могут быть объекты? Какие еще зоны, прилегающие к Волге, должны бы измениться для того, чтобы и Саратовский пляж вписался в какую-то концепцию? Ну и мы, в общем, тоже поняли, что мы все-таки лицом разворачиваемся к Волге. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что железнодорожную ветку ее демонтируют. Решение об этом уже принято.
Ну, кстати, да, это...
По-моему, ее уже там демонтируют в большей степени.
Ну, вот на мой взгляд, она бы там, кстати, неплохо работала. И...
Были предложения, кстати, которые высказывало вот сообщество Urban Patrol, насколько я помню, превратить это в городской трамвай, в линию трамвая.
Нет, самое интересное, что тот скандал вокруг детской железной дороги и предложение от РЖД, они сначала собирались вообще-то там ее делать.
Ну, это было бы, пожалуй, очень-очень разумно. Вот, и напомню, да, что скандал, речь шла о том, что детская железная дорога, да, должна пройти по территории Парка Победы, и это должно было означать снос большого количества деревьев. Насколько я понимаю, что сейчас эта ситуация пока не до конца
решилась. Это все условно, потому что все, что говорилось, никто не имел представления о том, вообще, как это выглядеть должно. А вот Денис Жабкин съездил в Хабаровск, по-моему, и снял там железную дорогу, да?
Но если, детскую железную дорогу,
если
да,
железная дорога будет такая, там есть прекрасные фотографии у него в Инстаграм, где он стоит, вот, ну, мы знаем, что он не обладает двухметровым ростом, там, 50-м размером ноги, и он сфотографировал просто вот свою ногу в обуви между этими рельсами. Но если это будет выглядеть так, как, то я думаю, что, может быть, мы зря вот это все... Все возмущения поднимаем. Простите, что я сказал.
Зря или не зря, возмущаться или нет, довольны ли вы саратовским пляжем, можете написать нам об этом. 8-909-334-104-8, это номер нашего эфира, Viber, WhatsApp, обычные смски, все принимаем. В гостях в студии сегодня саратовские архитекторы Дмитрий Назимов и Евгений Спирин, также они представители Союза саратовских архитекторов. Мы сейчас послушаем немного хорошей музыки. Вообще договорились, что будем чуть больше слушать музыки под «Серебряным дождем» в рамках саратовских эфиров. И через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор о городе.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Мария Карманова зовут меня. А в гостях в студии сегодня в рамках «Урбан понедельника» саратовские архитекторы Евгений Спирин и Дмитрий Назимов. Мы разговариваем о последних архитектурных, благоустройства новостях и говорим, в частности, о новом саратовском пляже и о том, насколько Саратов с его помощью развернулся к воде, к реке, к Волге. Или все-таки пока не совсем. Вот что до новых объектов или, может быть, переосмысления старых объектов, которые выходят на Волгу?
Ну, мы вместе с набережной пляжем получили теперь еще одну головную боль о том, как Саратов выглядит с воды. Не только для проплывающих на транспорте речном, но и для жителей. Мы прекрасно знаем, что набережная Саратова, учитывая ее промышленное прошлое, то, что нам не давало как бы выход и раскрытие к Волге, это и есть на сегодняшний момент ценность и... Ну, мы сейчас пойдем, мы столкнемся с тем, что с этим надо будет работать.
Имеется в виду наследие 19 века, промышленного Саратова.
Ну, не только 19-го, то есть там есть наследие и советской эпохи, да. И мы уже, например, в защитном совете очень жарко и активно спорим на эту тему. Например, вставлять элеватор или нет.
Вот. Элеватор имеется в виду вот тот белый большой элеватор,
да,
который пристроен к мельнице Шмидта.
Да, потому что кому-то он нравится и видит потенциал в нем, а определенным нашим товарищам по агрозащитному совету он жутко не нравится, они хотят убрать его и раскрыть как раз мельничный комплекс Шмидт.
Какие варианты развития этой ситуации? Что с ним можно сделать? Как по-новому можно переосмыслить? Сразу, знаете, на ум приходят картинки, кажется, какой-то из скандинавских стран, где элеватор используется для общежития студенческого.
Ну, это Осло, Норвегия, да, там сделан был проект, где его приспособили под общежитие. А есть также Кейптаун, там сделали музей с гостиницей, этот проект был один из самых там. Ну вот есть голосование на Аркдели, например, он, по-моему, чуть ли не первое место занял.
То есть это голосование в профессиональном мире архитекторов,
да, да,
именно профессионалы оценивают?
И именно мира всего. То есть там колоссальное количество людей это отсматривает.
Что в Саратове?
То есть есть практики.
Высотка новая, новая гостиница, что это может быть?
Это может быть и то, и другое, я понимаю, мы спокойно можем использовать этот объем, а но опять, понимаете, я как бы только свою точку зрения высказываю, я хочу это отметить. Она не факт, что она правильная.
Точка зрения Евгения Спирина.
Да, да.
Дисклеймер.
Я считаю, что необходимо сохранить. И это единая часть и развитие этого комплекса. То есть были мельницы Шмидта, которые в советское время вот обросли вот такой инфраструктурой. Безусловно, там есть объекты, которые надо убирать и расчищать. Но сам объем вот этой башни... Но если мы его снесем, что мы получим взамен? 25-этажку какую-то? А ее там никто не запретит построить.
Мы, в принципе, прекрасно знаем такие районы уже с 25-этажками.
Нет, мы совершенно спокойно это получим, потому что по документам там можно это сделать. Хотя здание само очень крепкое. Оно там строилось на прям...
Только это же монолитный железобетон.
Да, да,
что
да.
Что может сломаться. Вот.
А есть совершенно там свежий проект Германии, где из такого объекта сделали элитное жилье. Ну, вполне мы можем поступить так же.
Не, ну он вообще на самом деле сейчас, вот если мы обсуждаем элеватор, он, конечно, очень эпично выглядит, очень круто. То есть ты, находясь на пляже, ты видишь, что эти просторы волжские с одной стороны, ну, и вот это вот огромное белое такое, какое-то неземное такое какое-то
белый сооружение. Белый цвет, пожалуй, что спасает.
Сооружение, которое впечатление, ну, реально впечатление оно оставляет. все равно. Пока ты находишься внутри какого-то огромного масштаба, ты понимаешь, что эти вот просторы огромные,
Волга, да,
огромные, да, вот это вот здание, оно все вот вместе дает какой-то такой вот...
Дмитрий очень здорово отметил про масштаб, потому что он получается такой промежуточный масштаб между природным образованием Волги и человеком. То есть, когда человек уже воспринимает вот эти размеры, но все равно понимает, что это очень глобально. То есть в этом плане это, да, эпичное, отличное слово.
И... Какие еще, что еще, какие объекты, которые также на Волгу выходят в Саратове, требовали бы такой доработки, такого осмысления? Они всегда связаны, ну, наверное, с промышленным, да, наследием?
Ну, безусловно, да.
Есть ведь еще, к примеру, Саргресс, который также выходит на Волжскую набережную, также виден с воды и тоже...
Там, нет, на самом деле, опять, если мы в данном вопросе будем опираться на те практики, которые уже существуют последние 10 лет, благо есть Москва, Питер, мы очень с умом можем использовать то, что уже сделано там. И каждый объект, который формирует теперь застройку набережной, ну, это может быть своя жемчужина. Стилевая там, какая угодно.
Ну, вот, кстати, еще возвращаясь к проблемам набережной, все равно она остается и на данный момент, и с появлением этого пляжа, который у нас там сейчас новый, это тень. Ну, тень...
Мы снова говорим о деревьях, если тень, я все нужна, правильно понимаю.
Нужна этому участку, да. Там, где пляж Солярий, да, может быть, она не нужна, но в целом, находясь, чтобы находиться людям там полный, ну, как бы, полный световой день, там, конечно, нужно больше тени. Это речь идет о деревьях, которые там, конечно, высадили, но их рост...
Извечный саратовский вопрос, а приживутся ли?
Да, во-первых, приживутся, и сколько они будут подниматься на ту высоту, при которой они будут достаточное количество тени образовывать. Вот здесь, конечно, нужно еще эту проблему разруливать, решать и добавлять, может быть, теневых навесов, ну и, естественно, деревьев и зелени.
Думаю, что деревья так или иначе еще не раз станут поводом для разговора и в рамках Урбан-понедельника, и в рамках Эко-понедельника. Мы обязательно этой темы будем касаться и следим более чем внимательно. Если от набережной все-таки уходить в сторону центра города и говорить о тех объектах, которые кажутся нам привычными, хоть и несколько трансформировавшимися за последнее время. Проспект Кирова, его участок между улицей Чапаева и улицей Вольской. Не так давно мы увидели, что там убрали ларьки, там снова был определенный демонтаж, и освободилась территория, которую многие саратовцы помнят как место, где были такие два детских аттракциона. Какая-то ромашка и, кажется, какой-то паровозик, что-то вроде какого-то морской какой-то аттракцион. Что ждет этот участок и вообще что ждет именно этот фрагмент улицы проспекта Кирова?
Я думаю, наверное, Евгений Спирин больше в эту тему погружен, тему площадки детского мира.
Немножко раскроем нашу пятничную встречу в комитете по архитектуре. Мы обсуждали как раз вопрос и этой площадки, и здания, которые у нас, ну, все его помнят, детский мир, да. Я не знаю, помнят ли его.
Знают ли его так по,
да,
старинке еще?
Да, да, таким, каким оно было. То есть на сегодняшний момент собственник здания готов, и мы в серии переговоров как бы пришли к этому уже в рамках градозащитного совета. Он готов привести его к тому облику и состоянию, которое вот оно было на период 80-х-90-х годов. То есть до обшивки Люка Бонда, до вот этих вот витражей. Ну, понятно, что галереи там открытые уже никто не сделает, но в тех рамках, в которых возможно, мы сейчас вот будем разрабатывать проект реконструкции, и мы постараемся городу вернуть вот этот первоначальный облик.
Почему это важно?
Ну, это всегда важно. Житель Саратова должен свою идентичность понимать, чувствовать. И как там недавно Евгений Миронов написал у себя, или где-то он написал.
Лучший город Земли?
Нет, ну его спросили, да, почему. Он сказал, вот Саратов — это лучший город, и потому что я там провел свое детство, а именно в детстве закладываются все основы вообще того, ну, человека, можно сказать. И в том числе это не только родители, но и среда, которая тебя окружает. И наши дети должны понимать, что крытый рынок был построен в 16-м году.
Цирк 916.
Да, 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 да. Цирк был построен на 50 лет позже. Они должны это понимать и разбираться. Они должны понимать, что они живут в городе, который имеет сложное напластование историческое. То есть это очень важно.
А означает ли это отсутствие новых слоев и только лишь повальное сохранение? Согласны ли вы с этой мыслью? Можете нам написать, поспорить, может быть, наоборот, согласиться. 8-909-334-104-8. У меня в гостях сегодня саратовские архитекторы Евгений Спирин и Дмитрий Назимов. Говорим в том числе о новых объектах, которые в городе появятся, и о новом прочтении старых объектов. Это касается и детского парка, и территории, которая выходит к Волге, и о саратовском новом пляже мы успели сегодня поговорить. Пару минут сделаем паузу и вернемся в эфир.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, возвращаемся в эфир. Мария Карманова зовут меня. В гостях сегодня в рамках Urban понедельника в «Дожде над Волгой» Евгений Спирин и Дмитрий Назимов, саратовские архитекторы, представители Союза саратовских архитекторов. Мы говорим сегодня и о новой площадке саратовского пляжа, и о тех изменениях, которые в городе постепенно идут, а мы регулярно уделяем им время и внимание в наших эфирах. Остановились на большой теме изменения детского мира, исторического облика возвращения этому зданию. Получается, что вот этот большой баннер создание исчезнет, и мы снова увидим картинку, которую, ну, честно сказать, уже немногие-то и помнят, потому что довольно долго уже, ну, последние, наверное, сколько лет, 15-20, детский мир уже вот совершенно в таком обновленном виде, который, наверное, в какой-то степени уже перестал соответствовать каким-то трендам, по крайней мере, большими баннерами, кажется, сейчас уже не украшают.
Ну, нет, там вообще, скажем так, отношение к самому зданию, к объекту, именно к его архитектонике, ну, его просто убили. По сути, у нас такой же вопрос, там есть встречный вокзал с прекрасным по архитектуре, но... Вот,
который, в общем-то, да. Иначе, чем «Желтый сарай», в последнее время никто не называет.
Ну, просто, нет, просто здесь сейчас появился собственник, который готов заниматься, он понимает и...
Это мы о детском мире.
О детском мире, да. И на сегодняшний момент мы ведем разговор о меморандуме, который мы должны будем подписать между градозащитным советом и собственниками детского мира. А вот как раз о том, чтобы привести его в то состояние, ну, близкое. Мы понимаем, что есть вещи, которые мы уже не вернем.
Но... Ну, вот возвращаясь к так, примерам положительным этого совмода, возвращение как первоначального вида модернизма, это... Наркомфин в Москве.
Здание, да, о котором мы даже...
Не перестаю как бы приводить его в пример. Там, ну, там единственное, что функционально, оно было значительно сильно изменено, ну, в сторону там элитного жилья. Но здесь вот, если идти по пути как бы эстетического, там, визуального возвращения вот этого внешнего вида, я думаю, что это вот может быть похожий, положительный и крутой пример.
Люди, которые готовы поспорить о надобности, вообще важности возвращения исторического облика самым разным объектам, могли бы задать сразу вопрос, а зачем вот нам детскому миру возвращать исторический облик? До детского мира ведь тоже что-то располагалось на этой территории. Ну давайте откатим и вернемся к деревянным избам. Знаете, как это есть такое полярное мнение, скажем так. Что есть здесь ответить? И, может быть, действительно были определенные ценности здания и в этом отрезке Саратова?
Ну, нет, во-первых, мы должны понимать, что мы живем при определенном строе, в котором частная собственность имеет тоже ценность. И вот так взять и убрать детский мир у нас не получится. Как бы мы, может быть, этого не хотели. А я лично считаю, что вот это перекрестие проспекта Кирова и Чапаева, ну, это мое, опять же, мое личное мнение, оно как раз в идеале бы его вернуть вот на вот это состояние вот этих объектов. Обосновать сейчас не могу, но смогу. Чуть позже.
Объектов, которые были здесь?
Ну, я имею в виду, для меня это связка всегда здания крытого рынка, цирк, вот на то состояние, когда его реконструируешь, 60-х, Ботиновский, и здание детского мира вот в том состоянии, в котором мы видели его в середине 80-х, в начале 90-х.
Судьба площадки, которая сейчас освободилась под ларьками, которая была, как-то понятно уже, что там будет, или это пока обсуждается?
Нет, это все в обсуждении, безусловно, хотелось бы, чтобы это была рекреационная зона. Какая она будет? То есть есть предложение сделать там, поставить там фонтаны, лавочки, есть предложение сделать там детскую площадку активную. Ну, я вот склоняюсь к этому предложению. Что в итоге получится, посмотрим. Ну, для меня как бы понятна связка, детский мир, детская площадка, тем более там были аттракционы.
Ну и вот эта вот история с взаимным существованием разного периода истории постройки памятников или не памятников, там, или строений, это, кажется, нормальное. Там, даже исторические центры какой-нибудь там Праги, в которые могут совершенно спокойно существовать и здания там 16-18 и современные постройки из стекла, и ну они естественно туда грамотно и гармонично вписаны специалистами, архитекторами. Ну и вот в этом конкретном месте Саратова, на этом перекрестке, мне кажется, это прекрасно. Это у нас есть цирк, это у нас есть здание крытого рынка, это есть детский мир. А здание, как оно, в Непи, газодобыча?
Да.
Как...
Ну да, что...
Тоже, кстати, да. Значительно перестроенное, выглядевшее совсем иначе.
Я хотел, да, сказать, что вот это здание я бы, конечно, перестроил, вернул бы ему первоначальный облик.
Евгений Спирин, человек, который бы перестроил.
Нет, вот это здание бы я перестроил, потому что оно было сделано очень тонко, качественно. Это был ярчайший объект конструктивистский. Он, на мой взгляд, был даже ярче, чем дом Наркомфина. По архитектурному решению. Был очень интересен.
Предлагаю продолжать гулять по городу таком в радиоэфире и вернуться к теме деревьев в какой-то степени. Два парка сейчас находятся в стадии такого благоустройства и, по крайней мере, обсуждения благоустройства. Это детский парк. Насколько я знаю, Дмитрий Назимов участвовал в обсуждениях, да, общественных слушаниях по этому вопросу. И Липки также было объявлено о том, что этот объект культурного наследия, да, и будет изменяться, трансформироваться. Как на это смотрит градозащитный совет, что об этом думают архитекторы? Хотя я понимаю, что вопрос смежный, наверное, это не только вопрос для архитекторов, вопрос, наверное, еще тех самых деревьев, того самого экологического, да, восприятия города.
Не, ну что касается вообще как бы подхода к разработке проектов на общественной территории, это правильный процесс, когда начинается с обсуждения с жителями и пользователями этих территорий, этих парков. Так случилось как бы вот с детским парком, когда собрали непосредственных эксплуататоров этой территории, то есть ближлежащих домов.
Под эксплуататорами подразумеваются мамы с колясками.
Мамы с колясками.
Дети с велосипедами.
Причем даже не мамы, а пришли на...
Пришли папы.
Пришли папы, да. И это хорошо, потому что, мужчина, он, в общем-то, как бы...
Тоже эксплуататор.
Да, он тоже важный должен играть роль в воспитании детей. И прогулки с детьми, и эксплуатации общественных территорий и парков. Вот. Ну, с Липками, конечно, более сложная ситуация, потому что это все-таки исторический парк. То есть если детский парк — это такой очень сильно уже и трансформированный в последнее время территория, то Липки — это, наверное, максимально сохранившийся со своего основания парк.
Вот, ну, только, наверное, в границах, да, потому что мы понимаем прекрасно, что внутри парк очень сильно сад, да, городской сад Липки, он значительно менялся, и прежние поколения могли бы вспомнить эстрады с живой музыкой,
кто-то... Ну, вот здесь вот я выскажу, наверное, может быть, свое мнение, не мнение градсовета, а свое личное мнение, потому что, на мой взгляд, все-таки парк должен этот сохранять вот ту историю. Ну, это все равно, если самый старый, самый, скажем так, важный, что ли, не знаю.
Ну, по крайней мере, один из первых таких объектов в нашем городе, так уж точно.
Да, ну, наверное, нужно все-таки какой-то вот, вот эту идентичность саратовскую там поискать и вот ее все-таки поднять, зацепить, вытащить и подчеркнуть. Не добавлять туда новых современных решений, таких, как, скажем, у нас там на пляже реализуется, а все-таки найти вот все-таки попробовать попытаться ту, и в том числе и ландшафтную, и как бы состав растений, и поднять, и воспроизвести. Это вот, кстати, сейчас Скибеневская усадьба решается тоже ландшафтный вопрос.
Угол Советского Радищева.
Да, угол Советского Радищева. Там тоже сейчас происходит воссоздание, помимо самой усадьбы, еще и парка. В том виде, в котором он существовал, с теми видами растений и с тем наполнением ландшафтной среды.
Насколько это вопрос для градозащитного совета? За этим следите?
Конечно, следим, причем член градозащитного совета там непосредственное участие принимает. И,
в принципе, по всей работе, связанной с озеленением, с ландшафтной архитектурой, у нас есть Лариса Вячеславовна Дудина, которая присутствует. И мало того, присутствует, она выполняет определенные работы там. Вот. А по липкам, безусловно, я с Дмитрием совершенно согласен. Надо искать идентичность и приводить, видимо, к тому облику, который был на момент там, может, 10-20-х годов.
Вот думаю, это. Что вопрос с парками мы отдельно будем еще не раз обсуждать в эфирах «Серебряного дождя». И, наверное, было бы логично пригласить и Ларису Дудину к нашему обсуждению.
Да, конечно. Надо общаться. Да.
Как эксперты. По крайней мере, многие специалисты, которые так или иначе этой сферы касаются, говорят о том, что раз уж в городе есть главный архитектор, логично предположить, что должен быть и главный ландшафтный дизайнер. Как вы думаете об этом?
Это очень хорошая идея, красивая. Как минимум должен быть отдел, который будет заниматься мониторингом и проектированием, возможно, вот этих вот объектов плоскостных.
На данный момент, по-моему, до сих пор у нас неизвестно количество существующих зеленых насаждений, деревьев.
Ну да, тут мы снова упираемся в вопрос зеленой инвентаризации, о которой говорили буквально неделю назад Александром Мирнишиным.
Да. Пока делают общественники. Хорошо, что они есть, и я думаю, что мы придем к тому, что будет создана структура какая-то в подразделении, может, под эгидой главного архитектора.
По крайней мере, в нашем эфире неделю назад Александр Ярмишин проанонсировал создание такой общественной площадки, где каждый городской житель сможет с помощью современных технологий поучаствовать в этой инвентаризации. И он уже рассказал о том, что специалисты сообщества «Жить здесь» отправляются для того, чтобы перенимать опыт у подобного питерского приложения. Но я уверена, что мы об этом здесь, на «Серебряном дожде», еще не раз будем разговаривать. Сейчас небольшую паузу делаем. Обещали же чуть побольше музыки в эфире, чем обычно. И через несколько минут вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Буквально 5 минут последних остается у нас для разговора. В гостях в студии сегодня саратовские архитекторы, представители Союза саратовских архитекторов и Саратовского градозащитного совета Дмитрий Назимов и Евгений Спирин. Мы разговариваем о самых последних новостях в сфере благоустройства города и о разных объектах мы сегодня поговорили, о Саратовском пляже, об изменении исторического облика, возвращении даже исторического облика зданию детского мира, о трансформации парков, детского парка и липок. И хочется спросить вас, уважаемые архитекторы, вы отдыхаете? Есть ли какие-то еще летние проекты, которые тянут вас за город?
Ну, я, например, Евгений Спирин. Лично. Иногда отдыхаю. Вот про своего коллегу Дмитрия Назимова ничего сказать не могу. Глядя его социальные сети, у меня создается ощущение, что он работает всегда. Он либо работает над проектами, либо строит ювелирню у Гектора бараки. И где-то там ближе к полуночи он занимается своим собственным домом.
Иногда вот. Еще приходит на «Серебряный дождь» в качестве соведущего.
Я пригласил его к себе на дом, что мне нужно сделать отделку, и он даже не отказался. Вот. То есть это все есть.
Дмитрий может поделиться секретом, как не отдыхать, но тем не менее.
Да. Касательно событий, наверное, одно из интереснейших событий, которое Союз саратовских архитекторов имеет непосредственное отношение, это летняя архитектурная школа, которая пройдет в этом году в селе Поповка. у знаменитой Юли Тереховой в доме со львом. Это конкурс федерального масштаба. Сейчас вот Дмитрий у нас сегодня как раз еще и в жюри будет отбирать 10 участников, которые в этом году приедут и 10 дней будут заниматься разработкой площадки. Ну, этот проект называется «Двор дома со львом».
Вот. Это уже опытные архитекторы или это...
Это молодые архитекторы. В пресс-релизе было сказано, что от 14 до 35 лет. Вот, заявки у нас пришли очень интересные. Можно сказать, что география даже не федеральная. Есть и прилежащие государства к нам. Вот. Ну, будем смотреть. Я надеюсь, что-то интересное получится. Можно потом будет поделиться с вами материалом.
Отбор будет непростым.
Конечно.
Не знаю, я, честно говоря, пока только видел ссылку на этот материал. Буду сегодня ночью после работы.
Еще немножко работать.
Да.
Отдыхать.
Какая задумка, какая задача перед вами стоит в рамках этой летней архитектурной школы? Чего хочется вам, людям, которые и так мало отдыхают? Почему хочется еще и учить кого-то?
Ну, не знаю. Сложно ответить, у нас там есть между собой, почему мы это делаем, но я не буду озвучивать это в эфире.
Хорошо, мы все догадаемся, что вам просто тоже очень хочется отдохнуть в Хвалынском районе, в Поповке, и место живописное, и люди хорошие.
Ну, будем думать так, да, будем думать так, наверное.
Но, тем не менее, главным итогом архитектурной школы что должно стать?
То есть у нас сейчас первый этап, мы отбираем десятку лучших, потом будет еще второй этап, будет жюри более расширенное, будет выбран один проект-победитель, который будет, он будет рекомендован к использованию в сельской местности вообще в принципе. То есть наша задача найти какие-то образцовые типовые решения, которые можно будет применять в других местах. Вот. Донором площадка испытательной станет как раз двор дома со львом.
То есть это такая, определенная...
Ну, это про среду, про благоустройство, да, это испытательная лаборатория. Да.
Экспорт саратовского опыта, вот так, наверное, можно назвать.
Ну, он, наверное, все-таки не саратовский, он больше федеральный. Мы, конечно, представляем там определенную силу, там, структуру, которая будет проводить именно образовательную часть, но вообще команда, она такая федеральная. На сегодняшний момент.
Это очень здорово, что подобные вообще проекты происходят, что Саратов становится объектом притяжения самых разных архитекторов, вообще творческих людей, в том числе молодых, особенно молодых, которые так или иначе в ближайшем будущем будут осмыслять и те объекты, о которых мы сегодня поговорили, и тот пресловутый разворот города к Волге, который мы сегодня с вами в эфире обсуждали. Большое спасибо моим сегодняшним гостям. Дмитрий Назимов, Евгений Спирин, архитекторы, представители Союза саратовских архитекторов и Саратовского градозащитного совета были у меня в гостях.
Спасибо.
До свидания.
«Дождь над Волгой», Мария Карманова. Надолго не прощаемся. На 104.8 услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».